Присаживайтесь, братья. У нас несколько минут есть еще. На вопросы все ответили? Еще один, пожалуйста.
Друзья, один вопрос такой. Бытие 6.2. Кто такие сыны Божии? Я слышал, что это не просто люди, но ангелы. И их Бог содержит на день суда особо. Значит, друзья, есть мнение, что это ангелы. Есть мнение, что сыны Божии – это потомки Сифа, а дочери человеческие – это потомки Каина. Друзья, я понимаю так, что сыны Божии – это люди, независимо от их происхождения, те, которые поклонялись живому Богу, сыны Божии. То есть я полагаю, что среди сыновей Сифа были люди, которые не поклонялись живому Богу. И, возможно, среди потомков Каина были люди, которые верили в живого Бога, потому что, в общем-то, они от своих прародителей об живом Боге знали. Поэтому сыны Божии – это те люди, которые верили в живого Бога и поклонялись живому Богу. И вступив в связи с дочерями человеческими, с теми, которые отрицали живого Бога, это было неугодно и зло пред очами Бога. Вот таким образом, совершенно исключаю, что сыны Божии – это ангелы, потому что связь ангелов с людьми, понимаю, что невозможно. Имеется в виду связь, от которой могут рождаться дети. Я понимаю, друзья, слово «сыны Божии» вообще в Библии есть такое, там, где могут иметься в виду ангелы, ну, в частности, в книге Иова. Вот, в частности, ну, когда сыны Божии восклицали от радости, то есть в день сотворения, ну, скажем, когда Бог творил. Поэтому я не исключаю, что под словом «сыны Божии» может иметься в виду ангелы, но в другой ситуации, не в той, о которой записка, потому что сыны Божии вступали в связь с дочерями человеческими. В данном случае считаю это невозможным. Да. Вот таким порядком.
Братья, еще вопрос такой для рассуждения. Вот среди молодежи игрой на гитаре пользуются братья там или сестры. Поднимите руку, где практикуется это в церквях. Хорошо. Вот братья регента спрашивают, есть ли нужда такая, чтобы в нашем объединении организовать курсы гитаристов? Потому что гитара – это такой инструмент, который можно употребить и на таких благовестиях небольших, и среди молодежи играть, в небольших группах там на служении. Но чтобы это была игра, которая бы славу Богу приносила. Мне недавно пришлось в одной церкви быть, когда вышел один брат с гитарой впереди и что-то исполнил. Ну, знаете, в душе что-то сжалось, когда он вот это дело делал впереди всех. Это нельзя было назвать игрой, это было, ну, что-то такое. Ну, сам он недавно освободился из мест заключения, и там проповедовали то ли харизматы, то ли регистрированные, которые уклонились на путь харизматии, и такие вот дешевенькие песенки, и мелодии, и так вот ритмы такие, все такое. Вот. то я когда выслушал это, просто оно ни назидание не приносит, даже вред приносит делу Божьему. Когда я у него спросил, где ты репертуар свой взял? Он говорит, ну, в заключении научился. Он там как бы каялся. Вот. Ну, я ему подсказал, говорю, что в нашем братстве такие песни неприемлемы. Бери наши сборнички, учись перебором играть. Давай, чтобы оно было благоговейно, не с вот этими синкопами, там, обрывками слов, там, вот, как это делают эти люди. Поэтому я хотел бы узнать, братья, есть такая нужда или нет по церквям, чтобы такие курсы организовать в объединении. Если не готовы сейчас ответить, может быть, вы подумаете, помолитесь дома, и когда у нас будет через пару недель межобластное совещание служителей, через служителей местных, чтобы вы передали, есть ли такая нужда или нет, чтобы можно было тогда порассуждать об этом, и если нужно, чтобы его как-то устроить. Есть по этому вопросы, братья? Нету вопросов, да? Может, другие какие вопросы по служению среди молодежи можно было бы тоже сказать? По областям, я думаю, что везде проходили молодежные лагеря. Вот в прошлом году. Как вы, вот, братья, видите необходимость этой работы с молодежью? Нужно ли это делать? Или, может быть, это исчерпало себя? Как ваш взгляд? Вот, вы наблюдали, бывали в этих лагерях? Или, может, что-то надо поправить? Чего-то мы, может, не усматриваем? Вот, пожалуйста, у кого есть что сказать? Можно поднять руку, чтобы я видел, у кого есть какие пожелания или замечания. Пожалуйста, брат Олег. Да, пожалуйста. Хорошо. Ну, все-таки мы остановимся на том предложении, чтобы дома порассуждать и со служителями посоветоваться, с регентами в церквях, с благовестниками в церквях, и тогда на межобластном, чтобы мы могли посоветоваться. Братья, по лагерям молодежным есть у кого замечания или пожелания какие, вопросы, что-то непонятно, что-то, может, упущено в этой работе? Пожалуйста, Саша. Да, хорошее предложение. Но я думаю, если учитывать, чтобы и благовестие проводить, то надо тогда, может быть, и время лагеря, пребывание в лагере увеличивать. Потому что и духовная программа нужна. Ну вот в Харькове здесь практиковали, не в этом, а в прошлом году, да? Лагерь, когда неделю... Да, позапрошлый получается теперь. Не это лето, а что лето. Что неделю они были в лагере, или 10 дней, я не помню. Кто харьковчане? Неделя была, да? Вот, до обеда было как бы теория, вот, назидание. А после обеда тогда с музыкальными инструментами расходились по группам таким. И, брат Эдик, сколько групп было? Около 8 групп, да, вот, разделяли молодежь на 8 групп и ездили в окружающих селениях и совершали благовестие. Ну, я не знаю до конца, какой результат этого благовестия, есть ли там обращение, есть ли там какое движение. Брат Славик, не можешь поделиться? После того, как благовествовали, нету там групп новых, ничего не слышно, не образовано. Ничего не слышно, да, особо? Ну, можно порассуждать об этом. А первое предложение, чтобы тихий час проводить как бы не по церквям, а группы создать такие, чтобы с разных церквей. Ну, возможно, это уместно, это можно было бы практиковать. Еще по лагерям есть какие вопросы? По молодежным лагерям. Больше нету, да? Ну что, братья, мы тогда закончим, да? Давайте мы тогда общую молитву совершим, братья, и на этом закончим. Завтра у нас будет начало. На 8:30 собираемся, будет завтрак, и с 9:00 начало. Помолимся. Господи наш, мы благодарим Тебя, что Ты даровал нам возможность собраться здесь и назидать сердца наши словом Твоим. Господи, осознаем, что не все сделали, как должны были бы сделать и сколько должны были бы потрудиться. Просим за все прощение и просим, чтобы Ты направлял нас в этом служении, чтобы наши светильники еще больше возгорелись, чтобы с большей отдачей совершать этот благословенный труд. Помоги, пошли водительство Духа Святого и устройство во всех этих вопросах. Служение среди молодежи, чтобы церкви пополнялись вот новыми душами из мира, которые бы молодые приходили, чтобы служили Тебе, посвящали жизнь свою. Благослови нас в этом, благослови всех, кто трудится среди молодежи. Даруй быть исполненными Духом Святым и личную святость иметь, идти путем освящения, чтобы это служение совершалось успешно. Твоей славе. Благослови нас на этот вечер, храни в руке своей. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого да пребудет с нами вечно. Аминь.
Аминь.
Мы благодарим Тебя, что Ты послал новый день в нашей жизни. И нам так приятно видеть лица друг друга. Господи, мы ожидаем Тебе милости и благословений. Просим, Господи, Духом Святым направляй помышления наши, сердца наши, чтобы Слово Твое воспринималось, все, что Ты нам скажешь. Прибудь, Господи, с нами. Также братьев, которые еще могут торопиться на это место, благослови, устрой пути их. Благодарим за услышанную молитву. Аминь.
Аминь. Дорогие братья, здесь собрались сейчас руководители или ответственные за работу с молодежью. И я хочу поделиться словом перед нашей общей молитвой. Ну, с этим учетом понимаю, что здесь специальное собрание. И прочитаю из книги пророка Аввакума, 2 глава, 4 стих. Хочу обратить внимание, братья, иногда мы называем книгу, откуда будем читать, но это в проповеди мало имеет значения. Самое главное, что мы опираемся или обращаем внимание на слово Господне, которое прозвучит в данной книге. Сейчас я хочу построить свои рассуждения так, что им имеет значение еще и с какой книги я читаю. И поэтому, прежде чем прочитаю, хочу напомнить, что это будет книга пророка Аввакума. А потом я расскажу, кто такой Аввакум и почему так называется книга. И это хочу связать с теми словами, которые я прочитаю с этой книги. Книга Аввакума, 2 глава, 4 стих. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Хочу обратить внимание на второе полустишье. «Праведный верою жив будет». Ну а теперь за пророка Аввакума. Вообще, когда по-серьезному изучают Библию, истоки, и как она писалась, то открываются такие истины или такая картина красивая, что это не просто книга, с которой пророчества сбываются. А вот как при творении Господь сотворил природу, удивительно. Ну, допустим, вот человек, он нуждается в каких-то витаминах, чтобы ему жить, в калориях и еще во многом чем. Всего даже, наверное, медицина не знает. Ну, Бог мог бы сотворить какой-то продукт, который бы все это имел. Человек покушал, но он был бы бесцветный, безвкусный, без аромата. Но человек чувствовал бы себя бодро и живо, мог бы. Но Бог так не сделал. Бог сделал так, что одни витамины в яблоке, другие в апельсинах, третьи в морковке. И, во-первых, взять, допустим, апельсин. Он и красивый, просто посмотреть и радуется глаз. Он и ароматный, и от этого еще приятнее кушать его. Он и вкусный. И он необходимые элементы имеет, витамины там еще что-то. То есть Бог не серенький такой, и творение не серое сделал, а цветное, красочное, ароматное, вкусное. Так точно, допустим, вот цель семьи. Для чего? Там есть три цели. Одна из целей таких основных, чтобы продлить род человеческий. Плодитесь и размножайтесь. И Бог в своих планах сотворил семью не так, чтобы выполняли назначение. А еще и слово такое есть. Наслаждайся с женою юности твоей. То есть, когда любишь, когда тебя любят, это украшает жизнь. Конечно, многие сегодня страдают и в семье страдают, потому что утеряли то, что Бог дал. А в целом у Бога в планах было сделать все красиво. Пусть будут даже трудности, но любовь это все скрашивает, украшает, и жизнь приятная, жизнь радостная становится, если не утрачено то, что Бог дает, даже уже грешникам, даже после грехопадения. Я на это хотел обратить внимание, на сторону Творца нашего. И так точно, когда писалась Библия, допустим, известно, что многие книги Библии на том языке, на котором она писалась, написано в рифму. Там другая рифма, допустим, в древнееврейском, чем у нас русская рифма. Но там есть своя рифма и своя красота. Почитайте внимательно книгу «Псалтырь», почитайте внимательно притчи Соломона. Но притчи, по-моему, не были в рифму написаны, а может быть, что-то какие-то главы были в рифму. Но там какие красивые обороты, как мудро сказано. Да и в «Псалтыре» тоже, там и реки рукоплещут, и такие выражения красивые. Не просто там поклоняются Богу, а красиво это делают псалмопевцы. И говорят, что перевод многое потерял. А если на родном языке, и красивое созвучие, красиво сказано. И истина божественная, и то, что необходимо для душ наших, и красиво это преподносится. Вот таков наш Господь. И еще одна деталь, которую я уже ближе как бы к тому, что я хочу выразить. Когда Бог наперед знал, что Он будет говорить народу израильскому, а потом это достанется и нам, как духовное богатство. Я имею в виду сейчас 17 пророческих книг. 5 больших пророков и 12 малых пророков. И это пророческое слово Бог наперед знал. Через кого и что Он скажет. И когда рождался маленький мальчик, в Божьих планах он уже будет пророком, и Бог уже запланировал, что через него передать. То Он ложил на сердце родителям дать ему имя такое, которое будет соответствовать потом характеру книги. И это по всем 17 пророкам четко совпадает. И поэтому это никакая не натяжка. Это тоже вот относится к той красоте, которую вкладывает Бог. То есть, если я читаю с книги пророка Аввакума, ну, мы сейчас на библейских курсах, я вел предмет «Введение в Библию», мы об этом рассуждали подробно. И нужно было заучить, что обозначает каждое имя пророка. Это имя, оно что-то обозначает. Это не просто имя, как у нас сегодня Петя или Павлик и все, да? А оно обозначает. И когда человек знает значение имени, прочитав название книги, он уже знает главную мысль книги. Вот так у Бога, вот так интересно, все красиво сделано. Имя пророка уже дает направление или открывает главную мысль книги. Книги пророка Аввакума, главную мысль я прочитал. Праведный верою жив будет. Это главная мысль этой книги. Что обозначает имя Аввакум? В переводе на русский язык обнимающий. То есть объятие. Это слово, которое Бог дает Израилю, ну а в лице Израиля, а потом и всему человечеству, то есть и нам с вами, это наше богатство, это нашим достоянием стало Слово Господне, и эта книга открывает, какое у Бога отношение к нам, к кому? К грешникам, к падшим грешникам. Он нас обнимает. Я хочу обратить внимание вообще на объятия. Конечно, сегодня мы живем в такое время, когда даже самое святое дьявол хочет осквернить. И если мы вспомним об объятии, то сразу, может быть, у нас в памяти вспомнить где-нибудь там в темном углу кто-то обнимается и хочется отвернуться, чтобы не скверниться, да? Или что-нибудь. Но объятия-то не этот смысл имели первоначально. А чтобы отразить вот это, ну, объятие, какой смысл вкладывается, я бы на таком примере отразил. Когда бежит ребенок, маленький, может быть, годовалый мальчик, только-только, или девочка, только-только научилась ходить, и падает ребенок и ударился. Что мама делает? Обнимает. Она подхватит, обнимет, прижмет к себе, поцелует, приласкает. Вот слово «обнимать» в чистом смысле обозначает приласкать, утешить, облегчить страдания. Ну, чтобы почувствовал, кого обнимают. Обнятый, что он дорог и он нужен. И это главная мысль этой книги. Бог так относится к падшим грешникам, чтобы он почувствовал, что он нужен. Он не отталкивает, он обнимает. Он утешить готов, приласкать, облегчить страдания, обнимающий. И вот Господь определял, каким образом спасение достигать человеку? Иногда люди, особенно это неверующие люди, на евангелизационных собраниях где-то бывает такой как бы вызов, говорят, если Бог, то есть слово «если», короткое слово, оно условие ставит. Если Бог сделает так, что я его увижу, я уверую. Или если Бог даст мне то или другое, я уверую. То есть люди по своей недалекости Богу хотят условия ставить. Но это неправильно. Ну, мы тут собрались не только верующие руководители молодежи, мы это знаем, что это неправильно будет. Кто мы такие, кто я такой, условия Богу ставить. А Бог вправе нам ставить условия, потому что Он больше нас. И Он нам спасение дарит. И для спасения, и для подарка Он нам условия ставит. И вот условия – вера. Благодатью вы спасены через веру. Но благодать – это то, что Бог сделал. Это не от нас. Это Голгофская жертва, это Его воскресение, это Его готовность простить кающегося грешника. Это благодать. А с нашей стороны – вера. Праведный верою жив будет. Вот Бог в Своем величии, премудрости и могуществе избрал путь и нам открыл его, как обрести спасение. И вот этот путь, праведный верою жив будет. На что похож этот путь? Что он нам открывает? Какое отношение Бога к нам? Именно этот путь, вот что он нам открывает. Бог нас обнимает. Впервые праведный верою жив будет прозвучало на страницах Библии впервые из уст пророка Аввакума. Потом Новый Завет много раз повторит это. И апостол Павел много раз повторит. И в других местах эта мысль или даже дословно повторится. Но впервые прозвучало на страницах книги пророка Аввакума. Это как бы открывает Божье отношение к нам. Вот этот путь праведной верою жив будет. Он открывает Божью любовь, Божью заботу. Почему? Потому что этот путь доступен каждому. Если бы нужно было достигнуть каких-то познаний в духовных вопросах или подняться на какую-то высоту святости для спасения, а кто знает, а может быть у меня способности на это не хватит, а может быть у меня возможности на это не хватит, да? А Бог открыл путь ко спасению такое, что каждому есть возможность. И в этом открывается Его забота, Он обнимающий. И об этом говорит нам имя этого пророка Аввакум. Почему я хотел сегодня об этом говорить? Хорошо бы это на евангелизационном собрании говорить, да не руководителям молодежи. Братья, вот почему. Если Господь так с нами поступает, Он хочет, чтобы и слуги Его, и рабы Его, обращаясь с другими, несли характер Божий. Чтобы в нашем отношении к нашим ближним, если я руководитель молодежи, значит с молодежью, если я пресвитер, значит со членами церкви, чтобы в моем служении отображался Божий характер, Божье отношение. То есть, иногда мы говорим о том, что, допустим, харизматы, какой вред они приносят? Они искажают образ Божий для себя самих, и для слушающих их. Если побыть, я один раз всего 3 минуты побыл, это на служении харизматов, когда была у нас евангелизация с Евгением Никифоровичем Пушковым в ДК ХЭМС в Харькове. Пришли харизматы, а у них, оказывается, совпало по времени их служение в одном здании. Оно не в одном помещении было, вернее, не в одной комнате, а рядом комната, но они перебили нам служение. Почему? Потому что включили настолько громкую, мощную аппаратуру, грохот такой стоит, все, люди отвлекаются, только призыв начался. Я поднялся туда попросить их, призыв к покаянию, рассчитывай на что, они же тебя тоже верующими называют, они же христианами себя называют, может быть это хоть как-то поможет убедить их, чтобы они выключили. Бесполезно. Пресвитер ко мне вышел, там разговаривать невозможно, настолько, помещение у них, наверное, такое, как у нас молитвенный дом, мы это в большом зале были, а у них малый зал. И стоят, наверное, 4, вот так от пола до потолка, громадные такие вот нагроможденные, это много динамиков, колонки, и на всю мощность. Вот если я пытался ему что-то сказать, громко кричу, то не слышно ни одного слова. Он мне машет, давай выйдем там, в коридоре поговорим. Выше, тут они все скачут. Бесполезно, знаете, вот как исчадие ада. И глаза у него, и разговор его, этого пресвитера ихнего. Он говорит, а у нас служение свое. Понимаете, призыв к покаянию идет. А у нас служение, мы не можем служить. Хоть в два раза меньше хоть сделайте, тише, чтобы люди могли слышать, это призыв. У нас своя программа, извините. Все, не уговоришь, не убедишь его, ничего. Я к чему это говорю? Вот так человек зайдет к ним, я же говорю, я пару минут только там побыл. И если он всерьез воспримет, я-то знаю, что это не Божье. А если неверующий человек, а если он поверит, что они называются именем Христовым, христиане, у него неправильное представление будет о Боге, что Бог какой-то такой крикливый, скачущий и бессовестный. Глаза стеклянные такие вот у этого служителя. Но такое представление о Боге будет, увидев такое служение. Ну, это они. Я уверен, что когда смотрят на нас люди, они, у них складывается представление о нашем Боге, которому мы служим, которому поклоняемся. И поэтому на нас лежит ответственность, чтобы мое служение несло или отображало Божий характер. Если Бог характер обозначает, ну, определился именем Аввакума, потому что он открывает этот евангельский путь, новозаветный путь, праведной верой жив будет, и это значит обнимающий, то и мое служение должно отображать этот характер, эту черту обнимающий. Я расскажу один пример, который, наверное, и выразит главную мысль моей проповеди. Ну, может быть, уже около года, может быть, чуть больше года. Ну, я лично озабоченный, и мы и в узком кругу детского дела, потом и в широком кругу ставили этот вопрос, и потом нам, ну, на многих уровнях я поднимал этот вопрос. То есть на родительском общении поднимал, в нашем местном, на родительском общении региональном поднимал этот вопрос. Потом на пресвитерской конференции я поднимал этот вопрос. Вопрос такой: как нам проанализировать причины, почему, ну, больше юноши, иногда и девицы, дети наши уходят в мир. Понимая, что если мы не найдем этих причин, этот процесс будет увеличиваться. Если мы найдем причины, это 60% дела. Ну, а 40% я оставляю на то, чтобы устранить эти причины. И если определить эти причины и устранить их, мы приобретем детей наших для Бога. Они будут оставаться в церкви. Немножечко интересовался я, и почему у меннонитов, вот у американских меннонитов, 99% дети остаются в церкви. У них есть свои крайности. Ну, во всяком случае, мы так считаем. Ну, допустим, есть меннониты, которые только на черных машинах ездят, на красный грех. Есть меннониты, которые только в черной одежде ходят, в голубую или синюю одеть, это грех считается. То есть мы считаем это крайности. Но тем не менее, если посмотреть на воспитание детей, у них 99% остаются в церкви. У нас этот процент ниже. И мы сегодня этим озадачены. И вот однажды, ну, я сказал, что на всех уровнях поднимаю этот вопрос, разговаривал с теми, которые были в мире, а теперь вернулись. И один разговор я перескажу с юношем, который не вернулся еще. Он блуждает в этом мире, но он уже взрослый человек, сын верующих родителей. Ко мне он расположился, ну и обстановка, в которой мы с ним общались, располагающая была. И я ему говорю: ты, ну, как-то не обидься, если я тебе некоторые откровенные вопросы задам. Он говорит: дядя Павлик, любые. Я говорю: ты сможешь проанализировать и рассказать мне, почему ты ушел в мир? Человек еще в мире, мирской образ жизни ведет. И он мне рассказал. И вот этот пример я хочу передать. Он говорит так: я мальчик по натуре своей, я это его не знал в детстве, ну, познакомился я с ним, он уже взрослым был. Я, говорит, мальчиком был, ну, так выразить, замкнутым. Есть такой тип людей, которых как-то клюют, обижают, они тихони. И в школе его обижали, клевали, и в церкви тоже ровесники клевали и обижали. Но потом я узнал, он мне это сказал, а я уже слышал такую мысль. Ну, слышал я это из изучения, когда изучают возрастные особенности детей. И слышал, по примеру, здесь вот у нас, когда в Дергачах девочку убили, за убийцу этого тоже так, ну, уже потом характеризовали причины, почему он убил. Ну, сейчас я скажу, о чем идет речь. То есть у такого типа людей, которые замкнуты и их обижают, у них наступает в каком-то переломном возрасте, может быть, это 14 или 15-летнем возрасте, может быть, у кого чуть раньше, у кого позже,
такая возникает агрессия против всех. То есть они устали от того, что они чувствуют это, что их презирают. Они чувствуют, что их унижают. Но в какой-то период они не могут этому противостоять. И в таком состоянии они как бы терпят. И наступает такой возрастной период, когда у них прорывает вот это все, и наступает агрессия такая. Ну вот за девочку, которую убили в Дергачах, в церкви Виктора Кузьмича, то так тоже охарактеризовали, что он был таким мальчиком, его сильно обижали, и когда у него проявилась эта агрессия, он решил убить своих обидчиков. А на девочке хотел попробовать, способен он на это или нет, и девочку убил. Ну, потом его арестовали, и обидчиков своих уже не получилось у него убивать. Ну, вот такие причины, то есть проявилась агрессия. Ну, у этого мальчика, который теперь молодой человек и мне рассказывает, у него проявилась вот в чем агрессия. Его стали винить, ну, в одном, в другом, а он и участвовал. Там какие-то плохие дела, знаете, как еще говорят, в тихом болоте там водится всякая нечисть, да? То есть он, будучи тихеньким, уже делал плохие дела. И за ним стали замечать, и потом, что бы ни случилось в церкви, все на него сваливали. И у него проявилось вот в чем. Ну, сваливать на меня, ну, я такой и буду. И агрессия проявилась в том, что я специально стал делать все плохое. Родители плачут, родители переживают, да что у тебя? А у него это как бы реакция такая на то, что его клевали долго. И он стал проявлять агрессию. Ну, и однажды, наверное, ему было около 18 лет уже. То есть это уже почти взрослый человек. Что-то в церкви произошло там, ну, я не помню, там он и рассказывал, ну, какой-то плохой поступок. И подозрение упало на него. Ну, и поведение его, ну, говорило о том, что он может это сделать. Его вызвали на церковный совет. Он не член церкви. Но так как это в церкви произошло, его вызвали на церковный совет и говорят: «Зачем ты это сделал?» А мне, говорит, так обидно стало, я этого не делал. Ну, теперь годы прошли. Теперь ему смысла нет обманывать. Он говорит: «Я этого не делал». И говорит: «Я тогда был в таком состоянии, что если бы я сделал, я бы сказал, да, сделал и буду делать, а какое вам дело?» То есть я в таком состоянии был, я бы не скрывался и не боялся бы их. Но так как это не я сделал, говорю, я этого не делал. А диакон сидит и говорит: «Мы тебе не верим, ты это сделал». Я даже сам не представлял, что я могу заплакать. Я заплакал от обиды. И говорит: «Я вам говорю, я не делал. Если бы я сделал, я бы признался бы, потому что я же вас не боюсь. Что вы мне сделаете? Вы же мне ничего не сделаете». «Но я не делал». И еще один брат церковного света говорит: «А мы не верим». Это, говорит, был последний удар. Я, говорит, это был последний раз на собрании. Хлопнул дверью и ушел. И заключил он так: «Если бы в этот момент...» Почему я хотел рассказать этот пример? Если бы, говорит, в этот момент хоть кто-нибудь обнял бы меня за плечи и сказал бы: «Ты нам нужен», я бы остался в церкви. Но такого не нашлось. Кто смог бы меня обнять? А Господь обнимает нас. И имя Аввакум об этом свидетельствует. Почему мы сегодня в церкви? Почему мы служители? Почему мы руководители? Потому что кто-то нас обнял в свое время и приласкал. И как жалко, что есть те, которых некому было обнять, и они ушли. Пусть имя Аввакум напоминает всем руководителям, что это необходимо сделать. Обнять и приласкать. Аминь.